Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 221 выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и прежде чем мы приступим к сегодняшнему выпуску, у меня для вас есть важное объявление. Дело в том, что мы наконец-то реорганизовали наш Patreon, и теперь у вас будет возможность получать еще больше подкастов «Теория большой бороды». Будет выходить эксклюзивное, дополнительное после шоу, которая будет доступна только на Патреоне, о том, как его получить в конце этого выпуска. Ну, а сегодня у меня в гостях никто иной, как Георгий Джиджея, новоиспеченный подкастер, а ведущий подкаста «Похоже, я фотограф», который выходит в рамках проекта «Бородакаст», также геолог и с недавних пор кандидат наук. Привет!
Всем привет!
Собственно, об этом замечательном событии получения тобой, как это правильно называть, степень ученая?
Степень, да. У меня, кстати, тоже с этим проблема. Я когда заполнял все документы на то, чтобы оформить себе диссертацию, я постоянно путался в званиях, в степенях и в должностях всех этих профессоров, которые у меня выступали, кто в роли оппонентов, кто в роли научных руководителей. Это, блин, очень тяжело понять. Там, причем некоторые из них в советское время были по-другому обозначены, а у некоторых еще и сайты интернета советских времен не обновлялись. Поэтому у меня все были сложности. Ну, вообще, да, сейчас это считается степенью. Ну, как бы всегда вроде считалось.
Ну, и, собственно, как раз вот про такое событие, как получение ученой степени, мы и решили поговорить в нашем подкасте. Заодно обсудим вообще, кому и зачем это надо, как это устроено, и нужно ли это вообще в современных реалиях. Но ты же получал давай обозначим область, в которой ты получал, потому что, я так понимаю, многие знают тебя еще по прошлым выпускам, в которых мы рассказывали о том, как работает геология. Кстати, если вы не послушали еще эти выпуски, то ссылочка на них будет, естественно, в шоу-ноутах. Там Георгий рассказывает вообще о своем, по сути, профессии, рассказывает о том, как он ездит в поля, как он практически применяет свои навыки. Ну и, собственно, вот в какой из областей геологии, как правильно это называть, ты получал степень? Давай.
Я кандидат геолого-минералогических наук, пока еще не де юре, но де факто. И область моих знаний – это 25009, поиски, и, ну, геохимические поиски месторождений полезных ископаемых.
Это то, чем я собираюсь. То есть ты, по сути, по тому направлению, по которому ты ездишь в поля, получал степень, да?
Да. Ну, собственно, в поля и ездил, чтобы набирать материал для защиты своей диссертации.
Давай тогда попробуем вот так вот сделать такой овервью того, как вообще это происходит, а в какой момент ты начинаешь, то есть ты понимаешь, что ты хочешь получать степень, что для этого нужно делать и как этот, собственно, процесс устроен внутри вот от начала до конца.
Ну, споры о том, стоит ли вообще получать степень примерно такого же рода, как и о высшем образовании в целом сейчас, и как и в случае со степенью, так и в случае с высшим образованием, все зависит очень от области знаний. Геология – такая область знаний, где зрелым специалистом считаются люди в таком уже довольно серьезном возрасте обычно. То есть это довольно такая, да, не патриархальная, как бы это правильно назвать,
опытоемкая, что ли?
Ну, то есть, ну, она очень связана с прикладными дисциплинами, поэтому молодым считается геолог, которому 35-40 лет. Вот. Поэтому в этой связи у геологов, как правило, есть время на то, чтобы защититься. И это, поскольку прикладная дисциплина, она еще и очень сильно отражает, как бы, твою готовность жертвовать большим количеством времени ради небольшого результата. Ну и в целом такая квалификационная скорее работа, чем какая-то научно-исследовательская. Ну, это в моем случае. Вот. А так, вообще, все высшее образование конкретно в Московском университете государственном, я буду часто об этом говорить, поскольку у нас собственная диссертационная, как называется, господи, комиссия. И поэтому те правила, которые я озвучу, они в основном относятся к Московскому университету, хотя и поскольку это все подпочковалось сравнительно недавно, они в какой-то степени общеупотребимы. Ну, я сначала закончил бакалавриат, потом закончил магистратуру, потом закончил аспирантуру, потом прошел предзащиту и вышел на защиту. Вот так это все звучит в теории, и так все красиво должно быть. У меня получилось немножко все через одно место, поскольку я закончил, ну, прошел предзащиту, и из-за того, что я занимался помимо, собственно, своей диссертации многими другими рабочими проектами, тоже связанными с геологией, у меня между предзащитой и, собственно, защитой прошло 3 года. За это время успели измениться правила серьезно, и сейчас аспирантура в Московском университете, по сути, является еще одной степенью образования. То есть раньше это была такая именно научно-исследовательская буферная зона, в которой ты вроде бы еще и уже не студент, но еще и как бы не совсем ученый, такой зародыш исследователя, грубо говоря. И так, сейчас у тебя даже есть диплом об окончании аспирантуры, в то время как раньше такого диплома не существовало, и все, что тебе нужно было взять, справку из аспирантуры о том, что ты сдал кандидатские минимумы. А кандидатский минимум, ну, ты изучаешь философию, английский и свой предмет. Все, больше ты ничего не изучаешь. А сейчас чуть ли не русский язык преподают в аспирантуре. Я, конечно, может быть, утрирую, точно его списка у меня нет, но вот у меня младший брат сейчас занимается примерно теми же вещами. Он на 4 года моложе, и он по новой системе проходит. И у него прям вот уроки, пары, все это дела в полной мере. В общем, еще одна степень образования. Вот. В таком виде мне намного сложнее сказать, стал бы я этим всем заморачиваться. Скорее всего, стал бы, но, скажем так, я не вполне понимаю, зачем это вообще было сделано. Вот. Ну и, собственно, так все выглядит на бумаге.
Я буду задавать иногда вопросы, возможно, немножечко глупые, но у меня, скажем так, крайне стигматизированное и обобщенное представление о том, что я называю постград образование, да, в постсоветских институтах и университетах. Я думаю, как-то поэтому я буду выполнять иногда роль такого дурачка, задающего вопросы, так что не обессудь. Но
уж не бывает глупых вопросов, бывает глупый ответ.
Вот. Собственно, про аспирантуру, когда ты в нее поступал, оценивалось ли это как уже какая-то работа на университете? То есть, грубо говоря, когда ты поступаешь в аспирантуру, была ли у тебя какая-то ставка минимальная или что-нибудь в этом роде? И не связано ли с этим, возможно, как это мы, понятное дело, наверняка не можем сказать, но то есть связано ли как-то с этим как переход на аспирантуру как еще одну форму образования, когда ты вместо того, чтобы быть вроде как каким-то сотрудником университета, становишься еще на время студентом, который всем все должен и вообще низшее существо в иерархии университетской?
Не, аспирант тоже всем все должен, низшее существо. У него точно такая же, в мои времена было и сейчас, потому что, ну, это если пользоваться терминологией, потому что аспиранты на самом деле такие, не то чтобы совсем студенты бесправные, но и не сказать, чтобы это были прям полноценные участники научного процесса. У аспирантов есть стипендия, как и у студентов, но у аспирантов она просто больше. То есть у нас в университете сейчас, ну, когда я учился, было соотношение такое: у студентов была стипендия с учетом ректорских надбавок в районе 2000 рублей в месяц, а у аспирантов в районе 7. Вот. Естественно, жить на эти деньги невозможно. Это $100. Ну, 100 евро, грубо говоря. И как бы просто тебе чуть выше оценивают, предполагая, что как бы если ты аспирант, то, наверное, тебе нужно чуть больше денег. Хотя бы там на проездной, условно, до работы. Вот.
А так, то есть фактическая разница как таковой не так много получается, да?
Фактически не так много, но ты, в принципе, можешь занимать должности различные на своей кафедре. Тебя могут какие-нибудь там назначить инженером, лаборантом, еще кем-нибудь могут. И ставку дадут, и, в принципе, может быть, даже полную. Плюс аспирант, в принципе, обязан вести образовательную работу. То есть я свой долг отдавал студентами, которые мне писали курсовые. А так аспирант может и ассистировать на какой-нибудь паре спокойно, то есть лекции помогать вести, может даже вести их, если прям суперталантливый. Это не возбраняется и не ограничивается никак. То есть аспирант, то есть, зависит больше от аспиранта, чем от, собственно, формы его существования в структуре вуза.
То есть получается, что аспирант – это вроде как звание, а должность уже у тебя может быть любая. Ты можешь там преподавать, не преподавать.
Не, аспирант – это просто статус учащегося. То есть есть бакалавр, магистр, аспирант. Это сейчас в Московском университете. Раньше было немножко не так. Раньше был просто специалист, который учился 5 лет. специалитет, так называемый. Потом он переходил в аспирантуру, учился 3 года. И после этого начал диссертацию. И аспирантура была не образовательным предприятием, а скорее как бы научно-исследовательским. А сейчас вот сделали 3 ступени, и все 3 тебя обучают. Я не склонен так уж скептически относиться к этой затее, потому что аспиранту на самом деле много чему можно поучиться еще после образования основного. Да, в общем, любому человеку, ученому, нужно учиться постоянно. Но в случае с аспирантурой там реально он больше всего знаний, которые реально будет использовать на практике, которые реально имеют отношение к тому, чем будет заниматься, получаются именно тут в эти 3 года. Потому что все-таки в основном в бакалавриате, особенно и в магистратуре в частности, отчасти образование все-таки базовое дается, фундаментально, ну, по крайней мере, в Московском университете. Именно вот такие вот основные вещи закладываются, которые, может быть, тебе даже никогда не пригодятся, которые ты забудешь там через несколько лет. Я, например, уже многих терминов не вспомню, которые мне преподавались там по геоморфологии, по динамической геологии, ну, то есть по другим областям знаний. А все, что я, собственно, в аспирантуре получил, я получил уже именно по своей теме.
Понятно. Я просто почему такой вопрос задавал изначально, потому что, насколько я знаю, опять же, это может варьироваться там от университета к университету, но вот, скажем так, вот в западной парадигме обучения ты когда получаешь магистра, ты после этого идешь на PhD, и там это считается, ну, фактически как работой на университете. То есть ты получаешь за это дело зарплату, и заодно проходишь вот этот самый процесс PhD. Насколько я понимаю, у тебя вот, когда ты идешь на какую-то степень, как работник университета особо не воспринимают.
Да воспринимают. Я говорю, все зависит от того, каков ты, собственно, как аспирант, а нет твоего статуса. Ты можешь работать на кафедре спокойно. То есть тебе дадут ставку. В принципе, даже студенты можно начинать подрабатывать на кафедре. Тебя просто не могут сделать там условно старшим научным сотрудником, потому что для этого нужна степень кандидатская. Но, в принципе, если я правильно помню, младшим научным сотрудником, ну, просто научным сотрудником, сейчас младших упразднили вроде бы, просто научным сотрудником ты можешь быть, инженером ты можешь быть, и если университет может тебе позволить платить нормальную зарплату, то ты можешь, в принципе, на деньги спокойно существовать. Плюс написание диссертации не подразумевает твоей полной занятости на самом-то деле. От случая к случаю все меняется, но я спокойно, как видишь, и фотографией занимался, и много чем другим, и как бы у меня было время на то, чтобы...
Писал.
И подкасты писал, да, и, собственно, по работе решал геологической задачи, не связанные с моей диссертацией. Поэтому, все говорю, все зависит от случая к случаю, каждый случай индивидуален. Аспирантура – это что такое? Это когда у тебя есть 3 года на то, чтобы написать диссертацию, которую можно написать, если заниматься только ей, за 1.5.
Слушай, а вообще в аспирантуру имеет смысл идти, если ты дальше аспирантуры не планируешь особо идти?
Дальше аспирантуру ты имеешь в виду куда? В докторантуру?
Ну, имеется в виду... Подожди, вот еще раз. Ты идешь в аспирантуру, ты получаешь звание аспиранта, правильно? Или как? Или я что-то не понял и запутался?
Ну, не звание. Это не звание. Это просто... есть аспирант, а есть студент. Вот студент — это что, ты звание?
Ну, подожди. Ты идешь на бакалавриат, получаешь бакалавр. Потом ты получаешь там магистра.
Да.
А вот когда ты идешь в аспирантуру, да. Итог аспирантуры... Получается?
Диплом об окончании аспирантуры, да, на данный момент. Когда я учился, еще было, ну, итогом окончания аспирантуры была предзащита. Ты можешь не защищаться после этого. Хотя у нас сейчас хотят притолкнуть закон, который тебя обяжет защищаться, но посмотрим, как у них это выйдет, я очень в этом сильно сомневаюсь. Многие просто поступают в аспирантуру, чтобы откосить от армии, например. Просто в аспиранты не могут, аспиранты не могут в армию призвать, а аспирантура заканчивается в 27, когда мужчинам в среднем лет, а у нас после 27 не призывают. Кто-то поступает в аспирантуру просто, чтобы сохранить с собой общагу, потому что аспирантам общежитие предоставляют, и когда ты уже как бы можешь там 3 года делать вид, что ты изображаешь бурную деятельность, и если научный руководитель твой не будет особенно этому препятствовать, ты можешь как бы еще в аспирантуре сидеть все это время, чтобы закрепить за собой жилье в центре Москвы практически. Вот. Еще один момент – это стипендия. То есть кому-то эти 7 тысяч рублей в месяц критичны. Они, да, в общем-то, я думаю, что всем с 23-27 лет эти деньги не помешали бы, если ты не зависишь от родителей. Вот. Еще, ну, как бы таково положение дел на данный момент. То есть аспирантура, по сути, сейчас еще одна степень образования, как бакалавриат и магистратура. После бакалавриата выдается диплом, после магистратуры выдается диплом, и после аспирантуры сейчас выдается диплом.
Вот мы плавно и подошли к моменту, а зачем же люди вообще идут в аспирантуру и идут дальше, получают, например, кандидатскую степень? Как оказалось, дело в общежитии.
Ну, в том числе. Ну, у всех разные причины и жизненные обстоятельства, я никого не склонен осуждать.
Нет, ну, на самом деле, да, это для кого-то вполне может быть причиной, но все-таки давай поговорим о более таких, если можно выразиться, возвышенных мотивах, то есть с точки зрения вот себя в науке, какая сейчас есть вот в современных реалиях мотивация для того, чтобы идти и, собственно, ну вот, допустим, ты закончил там магистратуру. А какая может быть мотивация идти дальше и получать образование дальше, получать, соответственно, какую-то научную степень?
Ну, давай от общего к частному. Я сначала выскажу мнение обо всей системе образования в целом на этом этапе.
Да, и давай, давай дисклеймер. Мы его как бы вначале не сделали. Мы проецируем как бы вот наше представление, которое у нас сложилось из там множества факторов, оно вполне может отличаться там в зависимости от региона, университета, конкретно иного направления там науки, конкретно, собственно, там кафедры и так далее. То есть то, что...
Оно даже не может, оно стопудово, ну, да, отличается.
То, что мы обобщаем, это вот наше такое общее впечатление, которое вот основано на каких-то вот у Георгия на непосредственном опыте, у меня скорее на более абстрактном, ну и плюс на опыте зарубежного обучения. Ну, это так, это небольшой дисклеймер.
Ну, скажу так, в гуманитарных областях знаний я не знаю, зачем люди получают себе кандидатские диссертации, пишут, зачем их. Ну, просто не знаю. Ну, как бы, у меня нет знакомых кандидатов наук в этих областях. По юриспруденции, по, там, не знаю, педагогике, какие у нас там еще есть. Вот.
Литература.
Ну, литература, по-моему, это не является специальностью. Скорее, филолог. Ну, по филологии, кстати, примерно представляю, зачем можно получать кандидатскую степень. А вот в таких вот областях не очень. Ну, как бы, что-то нового откроешь в... юриспруденция. Ну, в общем, я абсолютно дилетант в этом, поэтому не берусь судить. И просто, судя по количеству моих знакомых гуманитариев с кандидатскими степенями, им это не особенно нужно. Каждый случай индивидуальный, поэтому не хотел бы, чтобы люди послушались моего совета и вдруг отказались от своей мечты стать кандидатом каких-нибудь гуманитарных дисциплин. Нет, ни в коем случае. Просто вот мой опыт таков и говорит о том, что люди в этих областях обычно не получают себе степени. Что касается... точных наук, то мне кажется, там, как правило, люди получают себе степени для того, чтобы стопудово продолжать научную карьеру. Тут, думаю, Антон, ты лучше меня разбираешься в этом. То есть, что касается математики, физики, химии, вероятно, тоже, тебя на работу возьмут и без степени. Важнее всего твоя квалификация, она как бы никак не отражает то, насколько ты хорошо работаешь с большим количеством данных, как ты их интерпретируешь, как ты способен вообще со всем этим работать, так?
Ну, в целом, да. Опять же, я достаточно скептически отношусь к исключительно научной карьере на постсоветском пространстве, в связи, в частности, там, с финансовыми ощущениями всяких университетов и других научных заведений. Но в целом, наверное, да. То есть, если ты идешь прям в точных науках, вот в какой-нибудь особенно достаточно абстрактных, получать именно научную степень, то в первую очередь это действительно для там, того, чтобы, грубо говоря, у тебя было достаточное количество там лучек, чтобы дальше заниматься именно какой-то научной работой, и чтобы на тебя не смотрели как на просто какой-то левый выскочка, а все-таки человек, знаешь, солидный со степенью.
Ну да, в научной карьере, в общем, по умолчанию означает, что если ты хочешь иметь серьезную научную карьеру, тебе не то, что кандидатским мало, тебе, вероятно, и докторской будет мало, и тебе ибо еще и иметь всякие звания преподавательские, типа доцент-профессор, и высшие формы твоего признания как ученого является членство в Академии наук. Вот, как бы все дальше, дальше, дальше. Но это именно вектор развития карьеры научной сугубо. Для, естественно, того, чтобы работать и быть востребованным специалистом, вот это все не требуется. Скорее даже вредит.
Ну хорошо, а вот, кстати, геологию мы отнесем скорее к точным наукам.
К естественным. Не-не, к естественным.
Ну да, да, вот есть же.
Естественно, научные описательные дисциплины, типа биологии.
Нет, но физика тоже в какой-то степени тогда естественная наука, но все-таки вот в контексте вот того, что мы с тобой говорим, я бы ее все-таки отнес вот туда вот, к математике и прочим. Вот. Ладно, давай тогда сходимся к частному.
Геология, помимо того, что естественная, очень сильно... Да, помимо того, что она естественная, она еще и сильно прикладная. Поэтому Тут, собственно, то, о чем я говорил. Тут то, что ты кандидат наук, в принципе, в силу, скажем так, инертности воззрений геологов среднестатистических, вполне полезная вещь. Это квалификационная работа, которая не столько претендует на открытие каких-то важных новых истин, а на то, чтобы показать, что ты состоялся как специалист, ты можешь решать сложную задачу. Вот перед нами стояла сложная задача, я решил, мне дали вот эту ачивку. Типа, вот он умеет работать с таким-то количеством данных, умеет делать то-то, то-то и то-то. Хорошая строчка в резюме. Это важно. Плюс за то время, что я писал на диссертацию, собственно, многому обучился. Я напомню, что я закончил кафедру полезных ископаемых, а в аспирантуру я ушел на кафедру геохимии, и поэтому мне учиться-то пришлось тоже довольно много. Уже самостоятельно, в общем, осваивать параллельную специальность, но вот мне эти 3 года дали многое. Даже не 3, сколько получается. В итоге-то я 5 лет потратил на написание и защиту. Вот. Ну, как бы, в моем случае, да, в целом геологии, да. То есть кандидатская нужна для того, чтобы быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Это полезная вещь, в том числе и прикладных моментах во всех. Это полезная строчка в резюме, и это тебя обучает этот процесс, он тебя квалифицирует. И я не считаю эту диссертацию чем-то, скажем так, бесполезной тратой времени.
А считаешь ли ты, что это может какую-то пользу дать вне профессии геолога?
Вряд ли. Ну, типа, ого, прикольно, типа. Понимаешь, я уже женат. Вот если бы мне надо было подкатить к родителям моей невесты в свое время, и они бы хотели, ты что, да, такой чувак? Я бы сказал, вот, я кандидат наук. И типа, они бы сказали, а, ну да, молодец, наверное, там, не алкаш какой-то. Вот. Может быть, в этом плане, да, полезно. А так, конечно же, нет. Сейчас даже дипломы-то не спрашивают в половине мест. Хотя тоже, знаешь, вот есть, например, пример из социальных служб, получается. У меня мама работает директором по центру социальной защиты. И она не берет на работу людей без высшего образования, потому что таковы требования. Вот им как бы нужно это. Если ты хочешь работать в этой сфере, тебе это необходимо. Причем даже не профильная, просто вышка. Такая классическая стереорежимная вышка, которая тебя вроде бы как-то характеризует правильно. Хотя по факту, конечно, никакой разницы нет. В IT, я думаю, вообще всем пофигу, есть у тебя высшее образование. Нет. В маркетинге, мне кажется, это скорее обратная корреляция. Если у тебя есть высшее образование, скорее всего, тебя не возьмут. Мне кажется, Тимур об этом говорил как раз-таки недавно из Завтракаста, что вот когда он берет на работу, для него диплом скорее является негативной строчкой в резюме, чем позитивной. Вот. Поэтому от случая к случаю, как везде.
Ну, как по мне, это довольно странный подход, но окей. Давай на совести Тимура это оставим.
Ну, не берусь судить. Ты не я, не маркетологи. Может, ему как опыт его личный.
Ну как, я же экс-маркетолог.
А, ну тогда ты имеешь право на это.
Вот. Ну, я к тому, что я не знаю, вот как в целом относиться к тому, есть у человека высшее образование или нет, потому что, ну, как по мне, вот мы же даже в этом подкасте уже проговорили, что мотивация у людей получать высшее образование может быть очень-очень разная. И ты никогда не знаешь, что мотивировало человека получать высшее образование. Например, если это реально какая-то возможность чему-то научиться, особенно там, если мы... Опять же, я просто со своего болота про там какие-нибудь более-менее точные науки. Вот если я знаю, что человек там закончил что-то по направлению математики, значит, он как минимум там умеет что-то решать, умеет в алгебру и разберется там в какой-нибудь там штуке, которая требует матаппарата. При этом кто-то вполне мог идти действительно, чтобы там место в общежитии получить или от армии откосить. Вот, и это очень сильно размывает ценность, как мне кажется, вообще высшего образования. И ты когда видишь просто без контекста строчку, что вот у человека есть там, я не знаю, бакалавр, магистр, аспирант, кто угодно, ты не можешь знать, как бы, какая была цель получения этого высшего образования, и, соответственно, не можешь знать, какой эффект это высшее образование дало, потому что есть вероятность, что и никакого. Есть вероятность, что там человек, не знаю, ходил, относил шоколадки за каждую оценку, кое-как что-то закончил, но в итоге у него тоже есть диплом. И вот когда у тебя есть как бы финальный результат, вот у одного диплом и у второго диплом, и ты не можешь их никак между собой сравнить, вот ну, это, можешь. Как мне кажется, как раз и обесценивает.
Можешь, на самом
деле. Ну, имеется в виду, вот если ты просто видишь в резюме, вот, вот один диплом, вот второй диплом, ну, да, кого звать на собеседование.
В резюме написано «красный диплом МГУ», вряд ли человек его получил за шоколадки.
Ну, да, окей, окей. Все-таки, ну, есть возможность, да, дифференцировать, но я вот конкретно, просто если мы говорим про наличие там высшего образования, вот, мне кажется, вот именно этот фактор, вот главная обесценивающая сила в данном контексте.
Мне кажется, главная обесценивающая сила в другом, в том, что знания стремительно устаревают в тех областях, в которых принято считать, что высшее образование не нужно. Я не знаю, есть ли какой-то смысл получить высшее образование по программированию? Да я думаю, что нет. Как то же самое касается маркетинга, условно. Я не понимаю, зачем люди учатся там, 4 года на маркетолога в высшем образовании. Если ради общаги, то нет вопросов. А если ради именно знаний, мне кажется, знания все получаются в бою.
Ну, да. Я думаю, все-таки есть какой-то базис, который можно... Ну, опять же, ну, не 4 года. Ну, базис можно дать там за полгода-год. А дальше уже исключительно на практике применения. Причем, действительно, оно постоянно меняется. То есть у тебя, да, то, что было актуально 4 года назад, а с учетом инертности составления программ и внедрения их в обиход, у тебя ты начинаешь учиться уже на том, что в принципе устарело, ты учишься этому 4 года, это устарело еще на 4 года, и в итоге ты как бы сидишь, да, и думаешь, и что с этим делать. Вот. Но все-таки есть, мне кажется, вот какие-то науки, в которых это все еще актуально, ну, та же математика не устаревает, я так понимаю, там, химия какая-то, ну, в принципе.
Химические элементы новые не появляются, кости новые в организме не вырастают, минералы новые не образуются, как бы, в принципе, все одинаково испокон веков, поэтому базовое образование в этих дисциплинах, безусловно, требуется, и оно никак не устаревает. А что касается молодых областей знаний, там, конечно.
Ну, да, то есть тут можно, мне кажется, еще на отдельный подкаст по этому поводу, и надо бы, конечно, позвать человека, который бы, например, тут как раз получал образование в какой-нибудь из таких областей, и послушать его. Было бы, мне кажется, интересно, кстати, если вдруг среди вас, дорогие слушатели, есть такие люди, и вы хотите об этом рассказать, добро пожаловать, пишите на почту ip@mrdcast.com, посмотрим, обсудим, поговорим.
Я бы хотел добавить кое-что. Прежде чем перейдем к следующей теме, я хотел бы вспомнить пост Вастрика, в котором он... Ну, Вастрик — это такой известный IT-блогер, который простыми словами пытается объяснить всякие сложные программистские штуки. У него картинка была замечательная, где он показывал два разных типа познания. Первый — от практики, второй — от теории. От практики — это когда ты, грубо говоря, засовываешь вилку в розетку, понимаешь, что становится плохо, и больше ее не засовываешь. От теории — это когда ты прочитал, что вилку в розетку засовывать не надо, и, соответственно, не засовываешь. Вот. Можешь потом проверить это. То есть ты получил знание, а засунул вилку в розетку, получилось плохо, а все, больше не буду. Ну и как бы, от практики ты засунул вилку в розетку, почитал, почему получилось плохо, и больше не делаешь. И тот путь познания, в принципе, вполне адекватен современным реалиям. Просто все зависит от того, в какой области знаний вы работаете. Вот там, где вот вилку в розетку сначала, это молодые области знаний. Там, где сначала прочитал, почему вилку в розетку засовывать не надо, потом засунул, это вот ближе к геологии и к другим, естественно, научным дисциплинам.
Вилку, я так понимаю, тут той, которой...
Да.
Просто вилка же бывает, которую нужно в розетку тыкать. На случай, если у кого-то произошел когнитивный диссонанс из серии, как это вилку в розетку не надо тыкать. Две спицы. Мы знаем, что спицы надо всегда в розетке тыкать. Вот. Ладно. Так давай тогда перейдем к практической части. Потому что у тебя есть опыт непосредственно геологии на практике, твои поездки в поля и работы геологом. Давай вот так попробуй сформулировать. Дает ли твое обучение в аспирантуре и затем как это правильно назвать, подготовка, да, к защите кандидатской, все, что в нее входит, какие-то плюшки и бонусы на практике, ощущал ли ты это непосредственно, и, соответственно, если да, то каким образом?
Ну, я про это, в принципе, рассказал. То есть, в основном, я, да, обучался тому, чему-то новому, потому что я учился совсем другому в студенчестве. А в аспирантуре я владел геохимическими методами, узнал про геохимию как таковую, узнал про методы анализа. Там есть рентген, флуоресцентный, есть ICP, MS, есть много разных видов анализа, которых я не подозревал, когда учился на кафедре полезных ископаемых. Есть там методы интерпретации геохимических аномалий, то есть, собственно, вкратце, как мы работаем. Заезжаем, значит, на вездеходе, на поляночку, на поляночке вырываем ямочки по сеточке, и потом то, что накопали из этих ямочек, анализируем различными методами анализа. Потом эти данные интерпретируем, наносим на карту, смотрим, ага, вот здесь вот у нас в этой ямочке золото побольше, в этой ямочке побольше свинца, а в этой ямочке побольше меди. Рисуем геохимические аномалии, интерпретируем их, наносим на геологическую основу и примерно представляем, куда завозить буровую технику, чтобы найти золото, медь и свинец. Вот. Так это примерно работает. Чтобы вот это вот все понять, осознать и научиться с этим работать самостоятельно, а не только смотреть, как это другие люди, я и написал, защитил кандидатскую диссертацию. Тема моей диссертации, собственно, геохимическая анализ метаморфированного месторождения Песчанка. Это месторождение в Чукотском округе. И критерии оценки уровня эрозионного среза меднорудных объектов Баймской зоны. И, собственно, задача моя была в том, чтобы как луковицу месторождение мое распотрошить по зонам. То есть это вот зона, значит, у нас перитовая, эта зона у нас термально-полиметаллическая, эта зона у нас там порфировая, это раннепорфировая, это вообще предрудная. Вот. Все это разбираю и показываю, как это выглядит. А в дальнейшем я это все делаю для того, чтобы... Но в дальнейшем я эти данные использую для того, чтобы оценивать то, насколько месторождения рядом с эродированы. То есть, грубо говоря, вот эти вот ямочки накопал, посмотрел, ага, тут у нас такие-то содержания того-то, такие-то содержания того-то, это значит, что если тут есть месторождение под этими ямочками, то оно вот настолько-то срезано. Если срезано сильно, то бурить нет смысла. Если срезано слабо, то надо заехать и поковырять. Примерно такая вот модель этой работы.
Давай тогда так попробую поставить вопрос. А, учитывая весь твой практический опыт, если бы ты при этом не учился в аспирантуре и не защищал потом кандидатскую, насколько бы беднее был твой арсенал знаний, и можно было бы его получить, ну, вот если, допустим, ты поехал, ты интересуешься темой, то, соответственно, у тебя там есть доступ в интернет, книги и все такое. То есть, насколько необходимо именно вот этот вот процесс, назовем его в том числе бюрократический, в университете, для того, чтобы в итоге стать, ну, вот, классным специалистом в конкретной области на практике?
Бюрократически нет, никак не влияет благотворно. Благотворно влияет присутствие на кафедре. То есть я занимался диссертацией параллельно с решением других производственных задач. И, собственно, это был такой сопутствующий процесс написания ее. Из-за чего он, собственно, так и затянулся. С другой стороны... Ну, как бы не с другой стороны, а в довесок к тому, что это, в общем-то, не так важно именно задекларировать то, что ты кандидат наук. У нас есть на кафедре специалист, который где-то 50 лет, 55, который не защитился в свое время. Ну, потому что его золотые годы пришлись на 90-е, когда было немножко не до кандидатской диссертации. И он является специалистом высшего уровня, на мой взгляд. Он блестяще владеет методами статистической обработки данных. Ему не то подметки не годится на наш кафедре, так уж точно. При этом он не кандидат, и его ценность как специалиста именно в этой области никем не умаливается. Но в то же время он только по большому блату стал научным сотрудником, то есть без старшим научным сотрудником. То есть без ачивки, лычки, что ты кандидат наук, тебя просто на кафедре нигде не примут. То есть это такой вот момент, опять же, очень индивидуальный. У нас большинство сотрудников нашей компании работают параллельно в университете на кафедре. Преподает, там ведет у студентов всякие практики и так далее. Поэтому, как бы, если ты работаешь в туре университета, то как бы подразумевается, что тебе бы почему бы и не защититься. Это полезно с точки зрения там, дальнейшей научной карьеры, да и мало ли как жизнь сложится. Вот. Ну и плюс того же этого специалиста его бы нигде бы главным геологом не поставили, потому что в геологии есть такое предубеждение, что главный геолог должен быть с высшим образованием. Я знаю много примеров геологов, которые там вырастали до начальников отряда, до начальников партии, но не выше, просто потому что вот у них нет этой вот кандидатской степени. А так начальником отряда может стать и без образования вообще, условно. Начальник отряда, такая, скажем, отряд у нас геохимически стоит из 6-7 человек, это человек, который, в общем-то, за все отвечает, всеми руководит именно вот в полях. Вот, и, в принципе, даже может участвовать в написании отчетов. Но это как бы выше уже никак.
Тогда, мне кажется, мы подошли к еще одному логичному вопросу, который конкретно из этого следует. Что есть ли какой-то конфликт между как раз вот этим направлением, что сейчас мы в университете получим свою лычку, и какой-то непосредственно практической работой. То есть может ли, например, вот эта самая аспирантура, получение там кандидатской, потом докторской и так далее, каким-то образом вредить практическому процессу, ну, в частности, необходимость, например, вот этой самой там кандидатской лычки может кого-то, например, остановить от продвижения до, реально до талантливого человека, реального специалиста, скажем так, не допустить до какой-то работы, просто потому что вот потому что нет такой лычки и все. То есть есть ли какой-то конфликт между вот, этими двумя направлениями, между вот этой вот бюрократической штукой в университете, что вот обязательно нужно получить только так, и вот у нас вот это так работает, и практическим применением этих знаний.
Понимаешь, что получение кандидатской, когда ты находишься в структуре университета, настолько естественный процесс, что, в общем, ни у кого не возникает вопроса, зачем это нужно. То есть это скорее характеризует тебя негативно в том плане, что ты такой раздолбай, что тебе даже лень заполнить эти бумажки и там по своим материалам написать. Понимаешь, одна кандидатская – это, по сути, один отчет, которые мы пишем каждый год по нашим объектам. По объему, по количеству информации в нем. Сложность именно в бюрократизации и в том, что этим просто надо заниматься, и по большому счету не так уж много времени в нашем случае занимает. Это реально сопутствующий процесс, который, ну, от чего бы ты не защититься, как бы все для этого, все условия для этого созданы. От случая к случаю по-разному, поэтому могу только говорить за геологию. Поэтому как бы, в нашем случае да. Пожалуй, это скорее негативно тебя характеризует. И если выбирать сторону конфликта, то я бы выбирал сторону тех, кто говорят, что защитись ты, блин, и все. И почему нет? Это не так сложно. А когда тебе нужно прям отдельно ради того, чтобы подвигаться по службе, там, защищать кандидатских ты левых этих местах, ну, тут сложнее. Тут не знаю, что тебе сказать по этому поводу. Наверное, все-таки 3 года потратить на кандидатскую, это не так уж и сложно, не так уж и много. Если у тебя есть материал, которому есть защищаться. Если нет, ну как бы ради бога, незащищенным будь. И можешь, в принципе, и зарабатывать нормально, и специалистом быть хорошим. Просто в геологии как бы... Ну как бы просто будут на тебя смотреть немножко иначе. То есть кандидатская это скорее такая вот реально точка в резюме, как достижение, типа покорил Эверест. Тебе никак там в жизни может не понадобиться, зато вот как человека волевого и специалиста неплохого тебя характеризует. В геологии – да.
Я скорее к тому, что если мы говорим о геологии вне структуры университета, ну, есть же, я просто вот тут в этом ландшафте.
Ну, вторая часть моего ответа была именно про это, про то, что про не в структуру университета. То есть как бы это все равно тебя хорошо характеризует, но как бы без этого можно жить, просто с этим проще. Просто реально такая ачивка, которая тебя продвигает автоматически и упрощает тебе устройство на работу. Ну, просто всегда, когда видит у геолога надпись, что он кандидат геолога минералогических наук, это его характеризует гораздо лучше, чем он просто закончил университет и начал сразу работать.
Получается, это такое суровая необходимость для того, чтобы в дальнейшем существовать в этом поле.
Да не существовать, вопрос я бы так не ставил. Это именно, скажем так, смазка, по которой катятся лыжи. То есть можно-то и без нее катиться, но с ней как-то проще.
Смотри, а вот пройдя вот весь этот путь через университетские тернии, есть ли моменты, которые вот лично ты бы хотел поменять, которые, возможно, там являются пережитком прошлого, возможно, наоборот, каким-нибудь не очень нужным с твоей точки зрения нововведением, вот конкретно в твоей области? То есть, если бы мы сейчас вот поставили задачу выстроить максимально правильную, вот я сейчас пальцами делаю кавычки в воздухе, да, правильную эффективную систему обучения специалистов, чтобы, допустим, там вот кандидатская степень давала максимум пользы. Вот что-то бы ты поменял, добавил, убрал, улучшил, опять же, вот на твой субъективный взгляд.
Скорее вопрос бы я поставил так, чтобы я оставил, а не чтобы я поменял, потому что менять надо, в общем-то, все. Начиная от количества бюрократических всяких моментов. Понимаешь, ты месяц собираешь до диссертации, две недели после собираешь документы. И причем некоторые из них приходится переоформлять по несколько раз, потому что никого нет четкого представления, как они должны выглядеть. Вот у меня как раз-таки брат уже упомянутый сейчас занимается примерно тем же в Европе. Он учится в Греции. И у него все это заняло час или два. То есть он пришел в один кабинет, там все заполнил и ушел. Мы когда говорим, что вот, там Европа забюрократизирована, ребята, вы кандидатскую защитите, вот вы поймете, что такое бюрократия. Куча документов, которые дублируют информацию одна в другом, и куча документов, которые не нужны в принципе, куча документов, которые вообще не... Ну, например, зачем нужна стенограмма ученого заседания? Ну, вот просто запись диссертации ведется на видео. Ну, на... И есть на Ютубе. То есть мою диссертацию может любой чувак зайти посмотреть на Ютуб. Саша, зачем при этом стенограмма? Если вы можете просто взять и посмотреть. Кто ее будет читать, кто ее будет смотреть. Ну, как бы. И таких моментов море. Вообще всю систему образования, мне кажется, высшего надо реформировать, потому что она сейчас, в принципе, меняется, но просто в силу большой инертности очень трудно ее взять и поменять. Большая проблема с тем, что весь профессорско-преподавательский состав в возрасте. Большая проблема с тем, что из-за того, что он в возрасте и немножко отстал от жизни, он не публикуется в нормальных высокорейтинговых журналах. У нас сейчас проблема была с тем, чтобы найти оппонентов мне и найти, собрать ученый совет. То есть ученый совет мы могли собрать, потому что не набиралось достаточное количество специалистов и докторов, и профессоров, чтобы они подходили по всем формальным критериям. Я не мог найти себе оппонентов, потому что оппонент должен быть... у него должна быть степень. Причем только у одного может быть степень. Оппонента три, только у одного из них может быть кандидатская. То есть должно быть минимум два доктора наук. Поэтому у этих докторов должно быть 5 публикаций в высокорейтинговых журналах за последние 5 лет, касаемые твоей статьи. Они не должны быть из твоего вуза, они должны быть в соавторах. В итоге я нашел профессора из Томского университета, только вот так вот, которого пришлось оплатить билеты, чтобы прилетел из Томска на мою защиту, поскольку... Ну, вообще положено, чтобы оппоненты присутствовали. Это не очень хорошо, когда их нет. И по правилам может отсутствовать только один оппонент из 3, и тот при условии, что у него положительный отзыв на тебя. И вот таких вот моментов, которые связаны, с одной стороны, с правильным желанием как-то заставить ученых заниматься делом, а не ходить на работу, получать там свою прибавку к пенсии, грубо говоря, и в 3 часа дня уходить домой, а с другой стороны, поскольку это все в такой форме пытается насадиться, это все профессуру и прочих этих ребят сильно тягощает, и они не могут им требованиям соответствовать. Вот. А как бы новых, естественно, лиц в университете появляется не так много, просто в силу того, что зарплаты нищенские и так далее. Ну, не только в университете, вообще во всем высшем образовании такая ситуация. Вот. Так что в целом там менять, в общем-то, надо все. Там, от порядка поступления до дисциплин и так далее. И просто в силу большой инертности высшего образования это все очень проходит медленно, тяжело. Остаются как бы старые все эти вот идиотические решения. Они, знаешь, как это софт, который имеет такой плохой legacy-код, то есть который ты не можешь просто взять, выбросить и переписать, но при этом из-за того, что это все переписывается, 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 работает в итоге как, там, не знаю, как Photoshop с Lightroom. Ну, примерно то же самое.
Ну да. Как это тебе, да, приходится тянуть пережитки прошлого, которые не всегда хорошо стыкуются с реальностью. В силу изменения реальности достаточно быстрого. Поэтому, да, мне тоже кажется, что аналогия как раз вот с кодом, который тянет за собой там еще со времен какой-нибудь Windows XP, да, и раньше. всякой.
Ну вот деталь, которая очень хорошо характеризует, в принципе. Московский университет является отдельным юридическим лицом, а факультета нет. Из-за того, что факультеты не являются юридическими лицами, деканы этих факультетов получают какую-то особенную бумагу от ректора, по которой они могут подписывать документы. Поскольку деканы обычно люди в возрасте, они не всегда в состоянии подписывать эти документы оперативно. Ну и в принципе этих документов очень много. И доверить они за себя подписывать кому-то эти бумаги тоже не могут. Вот в силу того, что им отдельно ректор выдает это разрешение. Итого, если декан там в отпуске, заболел, еще что-то с ним не то, ему либо возят эти документы лично на подпись куда-то домой, либо это все просто лежит неделями и очень долго не подписывается. Вот как бы хотели как лучше, а получилось так, что если тебе надо срочно подписать какой-нибудь документ у декана, а это может быть довольно простой документ, вроде заключения моей кафедры, например, о предзащите, потому что я ее прошел, тоже, в общем, характерная довольно деталь. Я его сделал, потом выяснилось, что я его сделал неправильно, потому что не соблюдал какие-то формальные признаки, о которых, если никто не говорил, до того, как документ не увидел. То есть я все заполнял по образцу, потом выяснилось, что нет, давайте вот еще вот все это добавим, а это уберем. Вот, итого у декана пришлось переподписывать этот документ, а декан у нас сейчас в отпуске, и, собственно, пришлось изворачиваться, хитрить, как вот его найти в этом отпуске, чтобы подписать какую-то одну бумажку. И это я, причем со своей простой проблемой. А представляю, если у людей там проблемы серьезные, им срочно нужна подпись декана. Ну, как бы, что им делать?
Ну да, просто то, что такое электронная подпись, никто, я так понимаю, вообще не слышал.
Если это можно, в принципе, у нас по юридическим таким этим моментам проводить. Ну вот, это вот просто деталь, которая характеризует. То есть, как бы, изменилась юридическая структура университета с одной стороны. С другой стороны, возраст всех нашего преподавательского профессорского состава, который в силу возраста просто не может на работе присутствовать постоянно. И еще одна деталь – это вот именно то, что нет четкого порядка оформления бумаг, из-за которого ситуация, в принципе, возникла. То есть одно наслаивается на другое, и тому мы имеем проблемы на ровном месте, бюрократизацию и сложности. То есть как бы, когда ты спрашиваешь, что нужно менять, ну, я даже не знаю, с чего начать. Менять надо очень многое для того, чтобы это все было быстро, эффективно и логично.
Ты знаешь, я со своей колокольни еще могу сказать, что меня немного смущает в, скажем так, постсоветской системе образования количество лет, которое необходимо провести в университете, так или иначе, до получения там какой-то более-менее обменяемой степени. Ну вот, ну, если мы говорим о кандидатской, до докторской, да, а я так понимаю, до докторской сколько тебе? Вот если бы ты сейчас захотел докторскую получать, еще года три, да?
Ну, какие три? Это лет 10. Доктором молодым считается тот, кто защитился 40.
Да. Но вот в нашем современном мире, который меняется сейчас очень быстро, и нужно бы очень быстро адаптироваться, мне кажется, потратить там 15 лет на получение докторской степени. Ну окей, то есть если мы бы говорили о, там, опять же, каких-нибудь там более фундаментальных науках, это может быть бы еще и имело смысл, но все равно мне кажется, что даже в там, какой-нибудь математике, даже в какой-нибудь физике у нас очень сильно все меняется даже там, особенно вот когда мы говорим о вот том самом кончике носа ледокола, который бороздит просторы знаний, он движется достаточно быстро. Ну вот, например, когда там я еще учился в университете, как один из примеров, нам в университете рассказывали, что то, что, например, там в центре нашего Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра, является неким рабочим предположением, которое пока не было доказано. А вот сейчас мы уже получим ее первое изображение через, там, я думаю, несколько месяцев. То есть сейчас ни у кого не возникает, например, в этом сомнении. То есть, это такие примеры, которые вот я сейчас просто понадергал, но с учетом того, как быстро, например, там развивается метод компьютерного анализа. То есть, опять же, в вещах, которые требуют какого-нибудь там большого обсчета, все меняется очень быстро. Поэтому мне в этом плане, конечно, больше импонирует то, что я назову так общим словом западная система образования, когда ты получаешь магистра, а после этого идешь, делаешь PhD-проект, и все, у тебя PhD, у тебя как бы дальше особо, то есть ты работаешь в университете, если ты хочешь дальше работать в науке, у тебя есть PhD, ты дальше работаешь в университете, и уже это, ну, воспринимается как обычная работа, да, и нет у тебя там каких-нибудь бюрократических лестниц, которые тебе нужно сначала аспирантуру, потом еще 3 года кандидатскую, потом еще до хрена лет докторскую, и только потом ты вроде как будешь признан, но на самом деле будешь получать свои там не 7, а 15 тысяч рублей, условно, опять же, я не готов по поводу денег говорить, тем более, я же говорю, это может драматически отличаться от университета к университету, но тем не менее, то есть в моем понимании это непозволительное количество лет, которое ты должен чисто вот, ты не можешь по-другому сделать, ты должен их туда потратить. То есть твои знания постоянно устаревают, тебе постоянно нужно это поддерживать, а система не заточена под то, чтобы стимулировать обновление знаний, и более того, система сама внутри себя не обновляет эти знания, и критерии, которые она выдвигает к там, оцениванию, к защите и так далее, они тоже постоянно устаревают. Вот это меня напрягает, пожалуй, больше всего вот в такой парадигме.
Ну, я, в принципе, с тобой согласен, действительно, столько лет тратить. Но если не вот акцентироваться на том, что я сказал по поводу того, что для многих это сопутствующий процесс. То есть человек занимается своими делами, там занимается наукой, занимается иногда даже работой обычной, производственными задачами, и параллельно занимается диссертацией. В таком варианте, в принципе, почему нет, это не так страшно. В принципе...
Ну, тем не менее, ты же понимаешь, что если бы это занимало меньше времени, например, и чисто времени по количеству лет, да, допустим, то... это было бы гораздо эффективнее. Человек мог бы эффективнее заниматься своими делами, а не тратить кучу времени на вот эту вот хероту, которая там из серии «Пойди собери 15 документов, мы потом тебе скажем, что вот здесь у тебя там фотография без уголка, и пойди переделай, пожалуйста». Ну, кому это надо? Причем...
Или что скан цветной, а не черно-белый. Черно-белый нельзя, так и выясним.
Жуть какая, господи. Вот. Ну, то есть, это же просто... Ну, с любой стороны, то есть со стороны, там, я не знаю, государства, которое, в котором находится этот университет, со стороны университета, это просто увеличение энтропии ненужное. Ну, то есть ты зачем-то ходишь, что-то делаешь, а результата этого как такового его и нет. То есть это можно было бы сделать без вот этих всех телодвижений. Вот. А это такое имитация бурной деятельности и там, я не знаю, удержание каких-то старых рабочих мест, чтобы сидела злобная бабушка и тебе говорила, что не черно-белый скан должен быть, а цветной. Вот. По-моему, это что-то, что прям категорически необходимо реформировать, менять. Ну, понятное дело, это есть рычаги, которые, к сожалению, здравому смыслу не всегда подвластны.
Слушай, ну есть же прецеденты, которые говорят нам о том, что, в принципе, этот гордиев узел бюрократических извращений вполне спокойно можно перерубить. У нас же, ну, в Москве, по крайней мере, куча документов сейчас получается просто на раз-два. Зашел в МФЦ, подал заявочку, все забрал там моментально. Те же есть госуслуги и так далее. В принципе, прецеденты того, как это решается, есть. Просто конкретно в случае с наукой почему-то вот это вот невероятно все инертно.
Как бы, надо, чтобы кому-то это было знаний... надо. Понимаешь?
И... Да это всем надо, просто непонятно, почему... Конкретно наука у нас, знаешь, это вот, я немножко отдалюсь, мне кажется, просто наука не успела попасть под эту вот нефтяную струю, когда в России было много денег, и чтобы ее нормально взять и реформировать. То есть армия успела попасть, там, те же бюрократические всякие вещи успели попасть, ну, которые общие, гражданские. Вот, что-то вот успело реформироваться, а что-то вот осталось в таком совершенно дремучем состоянии, и типа ни у кого нет его плана, идеи, как это все реформировать. Вот реально нет. То есть, с одной стороны, мы имеем этот вот советский фундамент образования высшего, который совершенно никак не вяжется с тем, что... Даже не так сказал бы. Я, в принципе, не из тех людей, которые считают советское образование каким-то плохим. Уж у геологии-то оно точно было очень сильным. И если так поспрашивать людей, как они относятся к Советскому Союзу из геологии, они все поголовно Советский Союз любили, как ни странно. Ну, по большей части. Вот. Просто потому, что там это, ну, конкретно геология была поставлена хорошо. А как вот сейчас адаптировать под современные реалии, ни у кого нет плана, как это сделать. И при этом еще и вузы, как при этом к этому подготовить. Ну, я, честно говоря, сам не очень представляю. То есть я понимаю, что, конечно, это так, как сейчас, не годится ни в каком виде. Но, с другой стороны, а как, собственно, делать так, чтобы было нужно, у меня тоже. Я не уверен, что я бы справился с этим, если мне поставить сейчас министр образования, чтобы я, ну, как бы бюрократически, окей, можно как-то все представить, как упростить. А как саму структуру образования изменить так, чтобы, с одной стороны, не наткнуться на жесткий дефицит кадров, с другой стороны, не возникло социальных проблем больших, и, с другой стороны, еще и... Как-то, где деньги на это все взять? Это тоже не дешевый процесс. Мне кажется, ничего хорошего в ближайшее время в этом плане не будет, просто потому что нету простого решения, которое было бы у всех на уме и которое бы все исправило. Единственный вариант, за который меня... Знаешь, как в «Игре престолов» есть кадр, где выходит чувак на берег, в него там летают сотни стрел. Ну, это примерно так же, когда об этом говорю, себя чувствую, выхожу, значит, на берег, и сейчас меня полетит. Это... платное высшее образование.
Ну, как бы это вполне резонная модель, которая работает в куче стран. Поэтому я не думаю, что тут...
Да. Ну, у нас это воспринимается очень негативно, особенно когда это говорит человек, который образование получил бесплатно. Но тем не менее. Это единственный вариант. То есть это, с одной стороны, повысит его ценность для тех, кто его получает. С другой стороны, это повысит количество денег в вузах, чтобы они могли платить нормальные зарплаты преподавателям и обновлять свой кадровый состав, потому что на геологическом пути средний возраст преподавателей, не знаю, лет 50, наверное, средний. А так, это, наверное, нормально для ученой среды, я не знаю, тебе виднее. Но, как по мне, все-таки молодых людей должно быть больше на кафедрах и в целом на факультете и так далее.
Я про это хотел тебе, кстати, сказать, что у меня возникают такие вайбы с тем же Роскосмосом, в котором, опять же, у меня нет непосредственного представления ни о Роскосмосе, в котором я, естественно, не работал, ни о постсоветских университетах, в которых я тоже не работал, не варился, поэтому такой немножко взгляд со стороны, возможно, он неправильный. Но вот у меня создается впечатление, что проблема, одна из проблем, есть явно общая, и о ней, собственно, мы еще говорили, когда у нас последний раз был в гостях Виталий Егоров, да, который «Зеленый кот», и одной из проблем Роскосмоса, которую он называл, был дефицит среднего возраста кадров. То есть, грубо говоря, мне кажется, вот...
А, слушай, об этом же говорил, извини, что перебил, да. Рогозин, когда я его фотографировал не так давно. Он приезжал в университет.
Там, скажем, проблема очевидна. Да, ее сложно игнорировать, что у тебя есть, грубо говоря, великовозрастный состав, который руководящий, который сидит на своих местах, держится за свои стульчики и боится куда-нибудь рыпнуться, и любые посягательства на их величие, значит, пресекает на самом зачаточном уровне. Есть у тебя совсем молодые кадры, которые пришли инициативные и такие, сейчас мы тут все, значит, в нашей области любимое перевернем. А вот этого самого среднего класса, условно его назовем, он как бы отсутствует, потому что ему некуда вырасти там. Это в частности связано там и с низким уровнем зарплат, и с более привлекательными другими областями, которые чисто финансово в первую очередь, наверное, более привлекательные. Потому что если ты молодой специалист, пришел на энтузиазме такой, тебя быстренько осадили дяденьки на кафедре, или там дяденьки в руководстве Роскосмоса, старички, которые, опять же, по своим рельсам идут и очень редко что-то новое применяют. И, опять же, это обобщение. Это не значит, что все так работают. Это не воспринимают. Понимаете, это как объединение каким-то определенным личностям, ни в коем случае. Это вот общее впечатление от работы системы. И получается, у тебя вот эти молодые специалисты, вместо того, чтобы идти дальше и заполнять вот этот самый средний класс, и становиться, соответственно, плавно потом замещать вот это руководство и там какие-то более прогрессивные, более современные взгляды пропагандировать и выставлять их, соответственно, на какой-то, значит, более высокий уровень, они просто уходят куда-то еще, куда-то в более, там, не знаю, в IT, в производство, еще в что угодно, где есть деньги и где их, соответственно, там, талант, умение, навык будет оценен по достоинству.
В геологии, кстати, тоже.
Мне кажется, в образовании и вот похожая проблема. То, что у тебя там руководящие должности занимают там, по много лет одни и те же люди, несменяемость власти вот, и инертность взглядов этой самой власти. И нет способа на это как-то повлиять, это как-то поменять, потому что все это, ну, как бы, все потенциальные возможности, они зачастую пресекаются еще вот в достаточно зародышевом состоянии, потому что люди держатся за свое место. Хотя, по идее, как бы должно все-таки какой-то вот процесс идти, вот это вот самое колесо и водоворот.
В геологии в целом лет 40 очень мало высококвалифицированных специалистов. Именно из-за того, что демографическая проблема была в 90-х. Все, кто в геологии работал, естественно, разбежались кто куда. И те, кто сейчас вернулся, они, ну, естественно, немножко отстают от того, что, если бы они занимались все это время геологией. То есть есть такая проблема, что и что на кафедрах, что в геологии в целом, не хватает 40-летних таких, самый золотой возраст для геолога, который, с одной стороны, хорош в физической форме, с другой стороны, достаточным опытом, чтобы максимально показывать себя в профессии. Есть такая проблема, да. Еще тут, как, ну, с ректору 80 лет. И он еще останется на ближайшие там сколько-то лет. Ему продлевают его полномочия. Ну, как бы, когда тебя ректор возглавляет вуз, и ему 80 лет, как надеяться на свежий взгляд на имеющиеся проблемы, как-то немножко наивно. Поэтому я
пессимист из-за же, того, что... 80-летние люди тоже разные бывают, но...
Ну, вот он не разный.
Ага. Ладно, давай тогда будем закрепляться и в качестве такого последнего вопроса давай попробуем вот сейчас порассуждать, кому вообще сейчас, вот в современных реалиях, стоит идти за какой-то ученой степенью. Вот если, не знаю, кто-то сейчас учится там, на бакалавра заканчивает или там на магистратуру заканчивает. Давай попробуем. Я понимаю, что универсального рецепта для всех мы, конечно, не дадим, и каждый случай универсальный, и ни в коем случае не нужно базировать свое решение исключительно на том, что вы услышали в этом подкасте. Это было бы, мягко говоря, неумно. Но давай попробуем все-таки.
Я бы сказал, держитесь своего научного руководителя. От него зависит, в общем-то, все. От него зависит, насколько ваша работа будет хорошо принята коллегами. Это как бы тоже вопрос личных отношений руководителя со всеми. И его авторитета в том числе. У меня с этим проблем вообще никаких не было. Это еще и его квалификация, то есть реально ли чему-то у него научиться, как он будет руководить вашей работой. Это его готовность вашей работой заниматься. Это возможность трудоустроиться хорошо после того, как работа будет завершена, и, допустим, он может вам предложить, что, собственно, дальше делать. Вот. Руководитель – это самое важное. То есть, если в там, студенчестве от руководителя зависит все в меньшей степени, это просто вы вместе собрались, что-то написали, защитили, как бы, слава богу. А вот это очень важный момент, подходите к этому максимально ответственно, потому что это человек, который будет 3 года определять то, как будет строиться ваша жизнь. И вы должны очень хорошо представлять себе его статус, его квалификацию и то, что он может вам предложить в дальнейшем. То есть, от научного руководителя все зависит. В принципе, мне кажется, это как раз-таки тот самый универсальный совет. То есть я, как бы, окажись 3 года назад, ну, 5 лет назад, вот опять в этой ситуации, думаю, как стоило бы мне связываться со всем этим, я бы ответил «да», ну, и в основном из-за того, что вот у меня был научный руководитель, который меня как специалиста, в общем-то, сделал. Вот, поэтому на это обращайте внимание, в первую очередь. Но я бы еще по поводу ректора еще такое еще добавил, то есть я сейчас подумаю, что вот, я там сказал, что он все уже не может. Да на самом деле может. И как бы авторитет тоже очень важен. Как бы ректор такой научный руководитель всего университета. Просто я говорю именно в контексте свежих взглядов. То есть я как бы он довольно, скажем так, ну как, в общем, любой человек, который, сколько получается, в 3 раза старше меня, ну почти, в 2. 2,5. Очень консервативен, и поэтому это, мне кажется, никак благотворно на университет в данный момент не влияет ему в контексте преобразований. Вот. И, в принципе, кстати, можно интерпретировать это и приложить научных руководителей. Тоже, в общем-то, смотрите, чтобы руководитель как бы находил с вами общий язык. Это важный момент. Ну, то есть он должен быть в контексте современных веяний того, что происходит. Самое смешное, что скорее не смешное, а удивительное, что главным энтузиастом применения квадрокоптеров в полях был даже не я, мой научный руководитель, которому 65 лет. И в плане вот именно применения новых технологий, он всегда вот говорит, у нас все должно быть всегда самое такое технологичное, максимально развитое с точки зрения там современных процессов. И в этом плане, конечно, тоже надо следить, чтобы руководитель был в тренде, понимал, что вообще в мире происходит.
Ну вот видишь, это лишнее подтверждение тезису, что не всегда возраст синонимичен консерватизму и закостенелости. Так что мы ни в коем
конечно,
случае
не всегда, просто
не пытаемся.
Ему все-таки не 80, тоже надо отметить, ему 65, это как бы разница все-таки есть.
Ну, тут я, как человек, который долго учил математику, поспорить с тобой в этом, конечно же, не могу, разница есть.
Давай. Ну, в смысле, что мы как бы привыкли всех воспринимать, всех, кто старше 40, примерно одинаково старыми, на самом деле.
Я тебе хочу сказать, какие-нибудь тинейджеры привыкли так воспринимать всех, кто старше 20, так что тут очень зависит от взглядов, непосредственно от того, ну, да. кто смотрит.
15 лет, на самом деле, это много для любого возраста. Это как разница между там, 30 и 15, мы же ее нормально оцениваем, и вот почему-то 80 и 65 тоже довольно существенно.
Ну да, ну да. Ладно, тогда я предлагаю на этом заканчивать. Если у вас, дорогие слушатели, есть какие-то свои истории о том, как вы проходили через аспирантуру, получали степень, возможно, ваш опыт отличается, вы можете об этом написать, если вы захотите об этом, опять же, отдельно поговорить, например, в подкасте, прийти и рассказать свой опыт, я очень за. По этому поводу пишите на почту ip@bertikast.com, ну или же вы можете написать какую-то свою краткую историю или согласие, не согласие с нами в каких-то вопросах в комментариях на сайте bertikast.com под этим самым постом на нашем сайте. Так что делитесь опытом, интересно было бы услышать, потому что, как я несколько раз уже в этом подкасте говорил, мы ни в коем случае не пытаемся это обобщить на вообще всех-всех-всех. Это все исключительно через призму вот нашего какого-то опыта, наших взглядов. Возможно, где-то все происходит совсем по-другому, ну или там в каких-то хотя бы моментах происходит по-другому. Все, естественно, может сильно зависеть от области знаний, в которых вы работаете. В общем, интересно было бы и нам, в том числе с Георгием, получить какой-то альтернативный взгляд. Так что, если он у вас есть, пожалуйста, смело его высказывайте. Также я хочу всех призвать, если вы до сих пор не поставили рейтинг этому подкасту в iTunes, пойти и сделать это, несмотря на то, что iTunes уже нет, вот поэтому делать это нужно в приложении Apple Podcasts в связи с нововведениями на недавней конференции WWDC. В общем, где бы то ни было, нужно пойти поставить нужное количество звездочек, таким образом крепко помочь подкасту стать выше в рейтингах и заодно стать доступным большему количеству людей. При этом сделать вы можете это не только для теории «Большие бороды», но и для подкаста «Похоже, я фотограф», ведущим которого Георгий является. Собственно, если вы еще не слушали этот подкаст, обязательно тоже на него подпишитесь, если вас интересует эта тема. Даже если вы непосредственно не являетесь фотографом, я, например, слушаю, мне интересно. Так что, Георгий, спасибо, что пришел.
Спасибо, что позвал.
Да, и как я и обещал, в конце этого выпуска у нас небольшое обновление по нашему Патреону. Дело в том, что мы его полностью реорганизовали. Теперь у вас будет возможность получать эксклюзивное после шоу от «Теории Большой Бороды». А именно отдельные дополнительные выпуски подкастов, в которых я буду рассказывать о каких-то, возможно, немножко отвлеченных темах, дополнять то, что я рассказываю в основных подкастах в чуть более неформальной атмосфере, возможно. Посмотрим, будем экспериментировать с форматами, но теперь у вас есть возможность получать после шоу именно от «Теории Большой Бороды» и заодно на нашем Патреоне поддерживать именно подкаст «Теория Большой Бороды», потому что, в частности, реорганизация была связана с тем, чтобы распределять как-то тот доход, который мы получаем с Патреона между подкастами, в зависимости от того, сколько людей кого поддерживает. В общем, что вам нужно сделать? Вы можете пройти на patreon.com/bertikast. Теперь у вас есть отдельный пункт, он, если вы в браузере с компьютера, он находится справа. Он называется «После шоу The Big Bird Theory». Он стоит $4.99, и это будет давать вам доступ к после шоу. Они выходят в отдельном аудиофиде, который можно скопировать на Патреоне и вставить в свой подкаст и проигрыватель. И тогда вам выпуски будут прилетать точно так же, как, собственно, и все остальные ваши подкасты, на которые вы подписаны. Если вы хотите поддержать и «Теорию большой бороды», и какие-то другие подкасты, у вас есть еще две возможности. У вас есть подписка, которая называется «Classic Combo». Она включает в себя после шоу от «Бородокаста», после шоу от «Теории большой бороды» и после шоу от подкаста «Берди Билдинг». И также у вас есть вариант с подпиской «Бердикаст Плюс», которая дает все вообще возможные после шоу, которые публикуются в рамках нашего проекта. Так что, если вы хотите поддержать «Теорию большой бороды», проходите на Patreon. Вот эти опции вам теперь доступны. Если у вас остаются вопросы, конечно же, задавайте в комментариях на сайте berdicast.com. Что ж, а на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.